По-разному можно формулировать эту дату. Это действительно 100 лет. И по трезвым размышлений, наверное, консенсус общего историков сейчас сводится к тому, что в октябре все-таки это был переворот, а революция февральская была в полном смысле революцией. Но от этого не становится более радостной эта дата, потому что события кровавые сами по себе, но и вывернувшие из народа российского такую муть, такие нечистоты, что радоваться по этому поводу действительно навряд ли получится. Здесь быть историком в строгом научном смысле трудно. Скорее, подход историосовский будет в моем размышлении по этому поводу. Потому что знать досконально все объективные причины, приведшие к этому, и тем более попытаться их все перечислить и описать, боюсь, что невозможно. История как наука, наверное, эта историка мне очень нравится, но вещь очень субъективная. И своя правда есть у каждого актора, каждого действующего лица с обеих сторон конфликта. А в революции все-таки сторон было даже, наверное, больше, чем две. И поэтому тут проще говорить, наверное, о внутреннем устройстве человека, о психологии его и о его духовном здоровье или нездоровье. Потому что вот эти вещи не меняются. И мы и по себе можем судить, по нашему времени, наблюдая за собой, за тем же, что и тогда происходило. Потому что люди, еще раз говорю, не очень сильно меняются. Накопилась злость. Россия была к тому времени чрезвычайно социально разделенной страной. Пропасть между людьми, которые были у власти, и теми, кто был внизу, народом, плебсом, она, эта пропасть, как между людьми разных национальностей была. Историки часто об этом говорят. Там не было речи даже о понимании, ну, ни насколько не приближающимся друг к другу. Соответственно, неудовольствие накапливалось, и не хотели слышать ни те, ни другие. Неудовольствие взаимное, наверное. И, ну, можно внимательно очень смотреть на те обстоятельства, в которых февральская революция начиналась. Петербург тогда был действительно очень рабочим городом, причем рабочим городом в худшем смысле, когда те, кого Ленин любовно называл рабочая молодежь, это были просто, ну, бандиты уровня наших 90-х годов. Люди, которые после начальной школы и до совершеннолетия молодые оказывались предоставленными совершенно сами себе. Это действительно были люди, не боявшиеся полиции, это люди, не боявшиеся насилия, это люди, не имеющие какого-то духовного направления. Более того, это люди, лишенные социальных лифтов. Кроме того, к этому времени, к 17-му году, как ни странно, это большую роль сыграло в революции. Женщин много стало среди рабочих. Появились конвейеры первые в России. И женские бунты, они оказывались более заразительными и более бессмысленными, чем бунты мужской части рабочих. Кроме того, Петербург был наполнен солдатами, которые, многие из которых просто не воевали и воевать не хотели идти. И вот этот котел, который совершенно не понимала власть, начиная от полицейских городовых и заканчивая генерал-губернатором, вот этот котел взорвался. Взорвался именно насилием. А люди, заморавшиеся в насилии, они уже не могут остановиться, потому что им кажется, что, и это, наверное, так и есть, назад пути уже нет. Когда ты в военное время убил офицера, будучи солдатом, тебя ничего не ждет, кроме трибунала. Поворота назад нет. Когда ты, будучи матросом, убил офицера на корабле, назад пути нет, есть путь только вперед. И вот по трезвым размышлениям получается, что вот это темное, трудно вербализуемое, такое тяжелое, то, что бурлило в народе к началу 17-го года, выплеснулось в преступное в полном смысле, не имеющее никакого отношения к высоким целям и к этике, восстание, в бунт. Первыми убивали полицейских, городовых, офицеров убивали в первую очередь. Назад пути не было у людей. И в этой ситуации нужен был человек, который... Они все при этом знали, что они творят. И нужен был человек, который бы им сказал, что вы прощены. Все, что вы делаете, это на самом деле хорошо. И этим человеком стал Ленин, который им пришел и сказал, вы не виноваты. Вот все, что вы насвинячили, так и надо было. У вас есть на это полное право. Но как он потом с ними, с этими поступил, тех, кого утешал, мы тоже хорошо знаем. Я далек от идеализации конца императорской России, ее истории, потому что в духовном смысле действительно были серьезнейшие проблемы. Я не будет, наверное, большим преувеличением сказать, что для народа, для низов церковь воспринималась как что-то, имеющее непосредственное отношение к власти и обслуживающее ее интересы. То есть, как еще один институт власти, духовное ведомство, Министерство по духовным делам. Соответственно, ненависть, которая выплескивалась на власть, она задевала и церковь. Церковь, за редким исключением, переставала быть авторитетом. Ну и давала сама, на самом деле, поводы к этому. Ну, такой пример приведем, полковой священник, да, который получает деньги из полковой кассы, вечером с господами-офицерами может оказаться в одной компании и выпивать, и курить, а утром на литургии будет увещевать этих же господ-офицеров по поводу того, что они плохо себя ведут, блудят и пьянствуют. Ну, как-то крайне двусмысленно получается. Когда проходит мода на христианство, остаются с христианством только те, у кого это, ну, имеет глубинные какие-то основания. Когда мы говорим о том, что в 19-м, начале 20 века было все не очень хорошо в церкви, мы же должны помнить, что, например, чиновникам предписывалось раз в год исповедоваться, причащаться и приносить соответствующую справку от священника. То есть без этого, ну, он имел определенные, лишался определенных возможностей по продвижению по службе и так далее. Как могла в этой ситуации восприниматься церковь? И не будем лукавить, но порой такие справки покупались просто. А покупались, значит, и продавались. Да? Соответственно, понуждение человека к исповеди и причастию, оно не могло вызвать в нем горения никакого религиозного, и тем более уважения к церкви как к институту, как к авторитету духовному. Многие воспоминания говорят о том, что даже в духовных заведениях учебных все было не очень хорошо с религиозностью. То есть это воспринималось просто как ремесло, священническое служение, это воспринималось как наследование такое, цеховое дело. Но не более того. И ну, много плохого можно говорить о том, что было в это время. Много хорошего, но много плохого. Были, конечно, авторитеты. Были авторитеты, но они неоднозначно воспринимались. Того же Иоанна Кронштадтского очень любил народ, но не очень любил священноначалие, допустим. И это говорит о том, что вот такой духовной, организованной силы, авторитетной, каким призвано было быть православие и церковь в России, ну, к сожалению, нельзя об этом говорить однозначно. Всех священников, пострадавших в эти годы, замученных, убитых и выживших, мы всех, наверное, по именам перечислить не можем. Но сон новомучеников российских, которые пользуются особым почитанием в церкви сейчас. Вы откройте любой календарь церковный, и если посмотреть туда, то увидим, что количество новомучеников порой превосходит перечисленных, вот как память сегодняшнего дня, значительно превосходит даже, так скажем, старых святых, пришедших нам из Греции, допустим, или из Палестины. Церковь помнит эти имена. Канонизировано очень много людей. Поэтому дань отдается. Но канонизация — это же не значит, что вот они гарантированно святые и за нас молятся, и все хорошо поэтому будет. Мы должны на их жизнях учиться верности. В знаменитой, сейчас ставшей уже знаменитой книге отца, а ныне епископа Тихона Шевкунова «Не святые святые», есть одна из новелл, которая, в общем-то, показывает всю... Честно очень показывает всю трагедию того, что тогда происходило. В этой книге повествуется о том, что красные пришли в монастырь, монахи которого вот до прихода красных не отличались особо святой жизнью, и про которых ходила дурная слава в окрестностях монастыря. Но когда их стали, в общем, понуждать отказаться от Христа, как вот в новелле это и написано, игумен сказал: «Жили по-свински, то хоть умрем по-христиански, братья». И, в общем, все пошли под казнь. Вот когда мы смотрим, не на всех, конечно, новомучеников российских, но, честно говоря, да вообще на любых святых, мы все имеем святых, которые умирают лучше, чем жили. И, наверное, вот эта предельная верность Христу, которую люди проявляли, и, в общем, которой на самом деле церковь и устояла. Есть ощущение, что что-то бы все равно случилось. То есть вот это напряжение, вот как без конца натягиваемую бумагу, да, она рано или поздно прорвется. Это бы случилось в любом случае. И это было не окном возможностей, как сейчас любят говорить, а тем окном, через которое все равно бы хлынуло что-то грязное и кровавое, как это и получилось. Потому что все же проиграли бы все равно все. То есть это пришло к такому состоянию, из которого выхода другого не было. Но это не значит, что кто-то сознательно что-то в этом, на этом пути искал. Кто-то воспользовался просто. Я имею в виду большевиков, но не более того. В какую мясорубку они сами все угодили, как их перемололи эти события. Но не было бы Ленина, наверное, был бы Троцкий. То есть нашелся бы такой же циничный и жестокий, совершенно не считающийся с моральными принципами человек, который бы этим воспользовался. Но не они создали вот этот котел бурлящий, вот этот разрыв всего, распадение основ. Но и как-то идеализировать белое движение тоже не получается. Потому что, ну вот, историки говорят, и если первоисточники почитаешь, это так. У любого офицера в белом движении была одна мысль – вернуться к себе в имение сожженное, найти тех, кто это сделал, развешать их по аллее, ведущей к дому. То есть никакого возвращения вот в ту Россию, какой она была до революционных событий, не может быть, не представляется это возможным. Ну, этика такая штука, и тем более этика религиозная, и отношение к заповедям и к таинствам церковным, которая всегда проигрывает хотелкам человеческим, примитивным. Вот эта русская поговорка, когда нельзя, но очень хочется, то тогда можно, она ведь не сегодня придумана и не вчера. Это всю жизнь человечество сопровождает. То есть всегда можно найти какую-то подпорочку логическую или подпорочку самообмана и из-под этических максим, запретов вылезти и сотворить то, что нужно. И в этом смысле вопрос в том, что ничего не меняется со времен Адама. Человек может грешить, когда он начинает думать, что Бога нет, что Бог на него не смотрит. И тогда можно все. Заповеди никакие тогда уже не помогают. Когда человек забывает, что он ходит перед Богом, что Бог смотрит на него постоянно, и когда вот нет этого ощущения взгляда на тебя, когда тебя никто не видит, можно свинячить как угодно. Любое можно свинство делать. И в этом смысле, наверное, люди всегда идут таким путем. Всегда. Вот сейчас часто приносят в храм иконы, истыканные, изувеченные ножом. Человек, и одна и та же история, вот я слышу все время, человек пил-пил, потом схватил нож, пил там, ну вот как-то иконы, видимо, ему мешали пить, схватил нож и истыкал икону. Причем обязательно в лик норовят ткнуть, изуродовать. Вот икона напоминает о том, что ты перед Богом. Вот надо изуродовать, изувечить, убрать с глаз вот это напоминание, тогда можно дальше пить, там, я не знаю, что-то плохое делать. Когда большевики срывали кресты, уничтожали иконы в храмах, расстреливали священников, они делали то же самое. В их свинстве, в отсутствии этики, нужно было еще и уничтожить все то, что об этом напоминало. Об этике, о заповедях Божьих, о совести, то, что напоминало. Вот это нужно было уничтожить. И, в общем, всплеск агрессии против церкви, он все-таки обусловлен тем, что как бы там ни было, как бы сложно ни были дела у самой церкви, с ее здоровьем, церковь напоминала об Боге. Ну, в общем, 91-й год, то, через что прошла Россия, это очень мягкая форма того, что, через что она проходила в 17-м году. Нам повезло. Просто. Ну, по-другому не скажешь, когда осмысливаешь это. Просто повезло тем, что крови не так много полилось. Соответственно, не было вот этой точки невозврата, после которой ее будет литься все больше и больше. Так получилось. Бог уберег. Это неизбежно, да. Неизбежно. Хотя вот у нас в истории в философии истории есть такой странный подход, который мешает многим осмысливать правильную историю. Нам же все кажется, что вот Россия планомерно так развивается, все хорошо, экономика, 13-й год, а потом бах, какие-то парашютисты там прилетели нехорошие и все тут устроили. А потом, ну как бы вот нарыв такой, вот он взорвался, а потом все это снова залечивается, и снова индустриализация, Сталин снова хороший, потом опять прилетели какие-то парашютисты и снова все взорвали. Но это не так, наверное. Просто есть объективные вещи, которые вызревают в народе, которые невозможно подавить без прорыва. И рано или поздно власть, которая не хочет этого понимать, она это получает. Но в будущем все очень сложно, потому что технологии все усложняются, управление сознанием людей. И, соответственно, то, чем абсолютно попускались люди в начале 20 века, очень активно пользуются в начале 20-го. Может быть, это сделает более стабильным историю России. Ну, мы можем очень далеко говорить об этом, потому что на самом деле это то, что произошло с Адамом и Евой в Эдемском саду. Давайте воспринимать это все не только нравоучительно, сколько как то, что объясняет нашу психологию глубинную, может быть, неосознаваемую порой. Ведь когда сделали они грех, вкусили плода древа познания добра и зла, что произошло с ними? Адам полез под куст прятаться от Бога, который звал его: «Адам, Адам, где ты?» То есть, когда человек грешит, ему Бог не нужен. Когда хочет грешить, тоже не нужен. Ну вот хочется напиться сегодня. Бог сегодня не нужен. Ты на меня сегодня не смотри. А завтра я приду, с тобой договорюсь, свечку тебе поставлю, и все станет у нас на места. Но так же не бывает. Поэтому здесь проблема именно глубинной психологии. Кстати, у нас в этом году по экономике Нобелевскую премию получил человек, который вскрыл психологические основы нейромаркетинга, глубинные такие. Но вот в одной из книг описывается, по этому направлению описывается такой простой пример. В общем офисе на кухне стояла кофеварка, и никто не мыл за собой посуду. Исследователи повешали просто глаза, вырезанные из журнала. Красивые глаза красивой женщины. Поклеили над этой кофемолкой с просьбой мыть посуду. Посуду начали мыть все. Что-то есть такое в этом. Но это же просто бумага. Так же, как и икона, казалось бы, просто дерево. Но ощущение взгляда, оно, видимо, взывает к совести. Потому что все-таки взгляд этот есть, мы только способны иногда о нем забывать.